Социология — это дисциплина, которая сейчас только переходит в свое состояние, соответствующее полноценной науке. Этносоциология рождается и становится полноценной дисциплиной со своей методологией, со своими принципами из этнологии. Поэтому, строго говоря, полноценных учебников этносоциологии в полном смысле слова не существует. Есть учебник Аратюняна, Дробежева и Сусоколова, который считается нормативным. Его можно предложить в качестве такого исследования, которое даст нам некоторое представление об этносоциологии, но это представление является крайне приблизительным. Существует фундаментальная путаница в определении понятий, и, строго говоря, для того, чтобы сдать экзамен по нашему курсу, знания учебника этносоциологии Аратюнян, Дробежева и Сусоколова недостаточно. Та методология, на которой основывается наш курс, выстроена иначе. Есть еще учебное пособие «Татунс», которое в свое время преподавала в МГУ Денисова Радовель, ростовское издание учебника этносоциологии, и Быкова в Томском государственном университете. В силу того, что должным образом этносоциология не институционализирована, несмотря на то, что она входит в состав общефедерального курса по социологическому образованию, существует множество разночтений. Что же такое этносоциология, собственно говоря? Давайте, как и в прошлый раз, как на прошлой лекции, рассмотрим те источники, которые можно взять в качестве предпосылок формирования этносоциологических знаний. Первым источником, можно сказать, предварительные знания, можно сказать о русских, российских и русских, в первую очередь, авторов-социологов. Что любопытно, что два крупнейших социолога российских, отечественных, это Ковалевский и Сорокин, они оба посвятили свои социологические исследования исследованию этнических проблем. У Ковалевского вместе с Миллером были исследования по Кавказу, исследования аборигенных народов России, царской России, а у Сорокина было несколько первых статей, особенно когда он начинал свою социологическую карьеру, посвященная комизырянам, традициям комизырян. Итак, показательно, что уже первые русские, российские социологи являются в значительной степени привлекаемыми, собственно, этнической проблематикой. Это, конечно, не этносоциология далеко, это социологи, исследующие этнос, то есть нечто совершенно другое. Так вот, первым источником, или источником 1.1, который можно назвать русской социологической школой, можно выделить работы русских социологов об этносе. Показательно, что сам Сорокин был, как вы думаете, кем он был этнически, Петерим Сорокин? Комизырянином, да, которым он изучал жизнь комизырян, написал на основании анализа сакрального и профанного пространства в традициях, в поселениях комизырян, написал одни из самых своих серьезных ранних работ. Теперь второе, 1.2 источником для этносоциологических знаний являются работы русских философов, которые так или иначе занимались этнической проблематикой. В первую очередь следует выделить философов-славянофилов, Аксаковых братьев, Кириевского, Хомякова, если брать ранних славянофилов, классиков славянофильской традиции, которые, собственно говоря, и привлекли внимание в свое время русской философской мысли, русской общественной мысли к проблематике этнической идентичности славян. Конечно, их представления отличались достаточно такими грубыми обобщениями, соответствующими исследованиям того периода. Ну, например, в общем, вероятно, некорректным выводом с социологической и исторической точки зрения является вывод о том, что славянский тип представляет собой общий социально-культурный тип, то есть определенную модель, которая свойственна славянским народам, языковая близость славян, на самом деле, как уже поздние славянофилы, в частности Константин Леонтьев, показали, языковая близость славян не соответствует их социально-культурной близости. Потому что среди славянских народов существует серьезнейшая граница, которая не так заметна в языке, как заметна в их религиозно-социальной ориентации. Западные славяне и часть южных славян, в частности Словения, хорваты, чехи потом приняли протестантизм, поляки, западные славяне, они вошли в составляющую частью в западную католическую, в западноевропейскую цивилизацию и сформировали в рамках этой цивилизации свой специфический тип, а часть славян, в первую очередь русские, белорусы, украинцы, а также болгары и сербы, принадлежат совершенно к другому социокультурному типу, хотя язык западных и восточных славян между собой чрезвычайно близок. Они принадлежат к православно-византийской модели, и, соответственно, идея первых славянофилов о социально-культурном родстве славянских этносов, и отсюда идея о том, что Россия должна стать во главе объединения славянских народов, в общем, оказалась исторически неточной. Тем не менее, привлечение внимания к этнической проблематике, к этнической идентичности в значительной степени в XIX веке была заслугой именно славянофилов. Особенное значение в подходе непосредственно к этносоциологической проблематике играют поздние славянофилы. Это Константин Леонтьев и особенно Данилевский. Константин Леонтьев в своей работе «Византизм и славянство», то есть посвященной как раз непосредственно этнической проблематике и поиска и выделению этнической идентичности славян, Константин Леонтьев написал очень важную фразу, которая, по сути дела, предопределила дальнейшие исследования в этом направлении. «Славянство есть, славизма нет». Что это значит? Славянство как языковая группа народов, говорящих на сходном языке и имеющих общее происхождение, безусловно, есть, а славизм как социокультурный тип, который можно было бы противопоставить другим социокультурным типам, германскому, романскому или какому-то еще, нет. Это очень было важное уточнение, поскольку поздние славянофилы, в частности Леонтьев, предложил ориентироваться при определении этнической идентичности, этнокультурной идентичности русских на византизм. То есть он как раз был сторонником, что византизм является более важной социополитической идентификационной матрицей, нежели принадлежность к славянству. Это вот такая специфика позднего славянофильства. Еще более важный вклад в этносоциологическую проблематику внесли работы Данилевского, который вообще обосновал чрезвычайно важную для этносоциологии модель историко-культурных типов. Историко-культурные типы, которые Данилевский уподобил организмам. Он считал, что историко-культурный тип развивается, продолжая частично идею Вика, который рассматривал исторические циклы и рост государств как постепенное существование живых индивидуумов, где начинается с юности, потом зреление, потом старости и смерть. И в духе такой же модели Данилевский отнесся к историко-культурным типам. Тем самым Данилевский предложил рассматривать не единую систему социального прогресса, которая движется по одной прямой, по мере накопления каких-то социальных свойств, но предложил рассмотреть релятивные циклы То есть каждый этнос, каждый историко-культурный тип имеет свои собственные фазы. Поэтому некорректно сравнивать, например, народ, находящийся в стадии первичного развития или на своем младенческом этапе, с народом, который находится на своем старческом этапе или в своей пике своего развития. То есть идея наличия историко-культурных типов предполагает возможность многомерного сопоставления этносоциальных моделей, как мы бы сказали сейчас, между собой с требованием точного установления того исторического или циклического момента, в котором находится данный этнос или данный историко-культурный тип в данный момент. Таким образом, Данилевский, по сути дела, заложил основы того, что можно назвать культурной антропологией или этносоциологией. Это идея сопоставления различных этнических культур между собой не на основании какой-то общей единой модели развития, но с учетом циклического характера этих моделей. Позднее эту же идею, эту же теорию воспроизвел с большим успехом Освальд Шпенглер, что показательно, что свою главную работу Данилевский «Россия и Европа», где он излагает эту концепцию историко-культурных типов, написал за несколько десятилетий до Шпенглера. То есть, на самом деле, это было открытие такого фундаментального значения. Это 2.1, русская философия. 2.1а, славянофилы, ранние и поздние, и 2.1б, это евразийцы. Евразийская философия сложилась в белой эмиграции среди продолжателей славянофилов, но которые учли и Данилевского, и Леонтьева. То есть евразийцы утверждали, что Россия представляет собой самостоятельную цивилизацию, которая не является ни восточной и ни западной, и состоит из вклада различных этносов в свою историю. Если доминирующая такая западническая традиция в русском обществе считала, что Россия — это некий щит между Европой и Азией, которая призвана защитить как бы белую Европу от азиатских хорд, как считали западники и сами историки Запада, то евразийцы сказали совершенно наоборот, что никаким щитом Россия не являлась. Россия представляет самобытную цивилизацию. Она является и восточной, и западной одновременно, имеет в себе и азиатские, и европейские черты, и одновременно она не имеет в себе строго ни той, ни другой идентичности. То есть Россия представляет собой некий самостоятельный цивилизационный ансамбль, в котором наличествуют восточные и западные, азиатские и европейские тенденции, и вместе с тем каждый народ, который участвовал в русской истории, в российской истории, внес туда свой положительный вклад. Это и есть евразийский подход. Таким образом, уже в рамках нашей конкретной истории, исторической модели, евразийцы обратили внимание на существенный социокультурный вклад различных этносов в многообразие российской исторической общности. Это вот было важным открытием славянофилов. Что еще позволяет нам вполне сформировать представление об этносоциологическом методе? Это пункт, скажем, 1.3, это история русской религии. Религии, а также религии других народов, которые живут на территории России, в частности, ислама, иудаизма, буддизма и даже тех языческих культов, которые сохранились у некоторых из этих народностей. На народности России. Как правило, религиозные знания, религиозные сообщества характерны в чистом виде для этнических сообществ. Поэтому религиоведческий подход в исследовании этносов и этносоциологических закономерностей обогащает этносоциологию. Дальше, что можно сказать? Важным элементом, теперь второй пункт. Первый — это значит философские и социологические общие принципы. Второй раздел исследований можно назвать этнографическим, русская этнография. Здесь можно выделить имена Пыпина, Сахарова, собирателя русских легенд Буслаева, Афанасьева, автора сборника русских сказок. Хочу обратить внимание, что особым этнологическим, этносоциологическим интересом обладают нецензурированные версии афанасьевских сказок, которые издавались в XIX веке. Вот афанасьевские сборники уже советского периода, как правило, смягчили сюжеты многих сказок, преданий, потому что они, в общем, имели довольно грубую и брутальную такую драстическую форму в своих оригинальных версиях. Их немножко подверстали, особенно в советское время, под этику мультфильмов, для того, чтобы можно было детям рассказывать. Но в своих изначальных версиях, собранных Афанасьевым, русский фольклор очень жесток, там очень много таких мрачных, таких подчас даже непристойных моментов, которые, тем не менее, отражают те или иные структуры очень глубинных народных верований. Также русскими этнографами были Веселовский, Миллер, который первым, пожалуй, исследовал вопрос этнологии народов, особенно северного и частично южного Кавказа, собрал огромный, обширный материал по этнографии. И сделал огромный вклад внес в кавказоведение. Это Даль, безусловно, создатель нашего словаря знаменитого, Снегирев, Машкин, Надеждин, Бессонов, Майков, Сумцов, Спиранский, братья Соколовы, Путинцев, Шахматов, Соболевский, Карский, Холландский, Зеленин, географ Ломанский, который, кстати, был славянофилом, и этнологом, который разработал значительное количество разных геополитических и таких вот политико-географических концептов. В частности, он ввел понятие романо-германской цивилизации. Именно Ломанский, которого у него потом позаимствовал Данилевский, и на этом основании, на критике романо-германской цивилизации, построили свои модели евразийцы. Это Погодин, Смирнов и Худяков. Ну, это какие-то отдельные авторы я назвал. Значит, что, в чем смысл русской этнографии, отечественной этнографии? Этнография представляет собой не структурированный материал с точки зрения социологической, политологической или философской, который описывает те или иные аспекты верований, нравов, обычаев, привычек, поговорок, скажем, мифов, преданий, легенд русского народа и народов, которые живут на территории Евразии. А отличие этнографического материала от этнологического материала или этносоциологического материала заключается в неструктурированности этнографии. То есть этнография — это сбор, ну, как бы показаний, то есть всего, что можно собрать об этносе. Этнография образована от слова «этнос» и «графос». «Этнос» как «этнос», «народ» и «графос» как «описание». Это описание этноса в чистом виде, без того, чтобы сделать какие-то выводы относительно того или иного социологического устройства. Вот что любопытно, что, собственно говоря, огромный материал, собранный русскими этнографами в XIX веке, в первую очередь, и значительной степени в советское время, так и не получил должного истолкования. То есть это описание предметов не систематизированных, описание сюжетов, версий, мифов, которые не получили своего толкования, не получили своего социологического объяснения или развития, не были помещены ни в какой концептуальный научный контекст. Почему? Потому что мы знаем, что социология у нас оборвалась в 17-м году, вот наша отечественная традиция. Наши лучшие социологи, такие как Сорокин или Гурвич, оказались за границей, которые создали, по сути дела, американскую и в значительной степени повлияли на французскую школу, если говорить о Гурвиче. А социология у нас вот возродилась, по сути дела, как дисциплина, как образовательная дисциплина совсем недавно, всего каких-то там около чуть меньше 20 лет, и вот как раз на том факультете, где вы имеете честь учиться. Так вот, для того, что... А этносоциология как дисциплина появилась и того позже, она еще до конца и не появилась толком, поэтому огромное количество этнографического материала представляется еще не пройденным, еще не освоенным, не осмысленным, не структурированным. В этом есть, конечно, определенный минус, потому что ученым и исследователям сложно иметь дело с такой массой данных, которые неизвестно, как классифицировать, неизвестно, как поместить в ту или иную систему координат. То есть это данные, которые повисают в воздухе. Но есть и положительный аспект. Вот для тех, кто заинтересуется этносоциологическим знанием, поле для того, чтобы систематизировать эти этнографические данные, открывается огромным. Если вы помните, на прошлой лекции я говорил о Марселе Гриоле, как, по сути дела, основателе французской школы этнографии. Но вот Гриоль, я его назвал в качестве там, единственного представителя этой школы, как наиболее крупного, это действительно редкая вещь. Когда я готовился к этой лекции, обратил внимание, как много имен этнографов можно назвать в русской истории, как мало в европейской. Почему? Я задался себе вопросом. И на него довольно получил быстро логический ответ. Дело в том, что большинство материалов этнографического толка, которые были собраны западными исследователями, они получили толкование в тех или иных этнологических или этносоциологических конструкциях или антропологических. То есть материалы фольклора, материалы этнографии, собираемые западными учеными, перерабатывались и входили в их теории. Ну, например, гигантский набор мифов индейцев Латинской Америки, Северной Америки, прошу прощения, ну и Латинской тоже, особенно Северной, были собраны Леви-Стросом. Но мы не можем сказать, что гигантские тома Леви-Строса, содержащие подробную каталогизацию этих мифов, представляют собой этнографический материал. Потому что работы Леви-Строса, в которых описываются эти мифы, это философские, методологические, структуралистско-антропологические, этносоциологические исследования, в которых каждым из этих мифов они не просто перечисляются и описываются, хотя они перечисляются и описываются. Каждым из этих мифов найдено место в общей структуре дешифровки архаических знаний Леви-Строса. Наши же этнографические материалы представляют собой неинтерпретированные данные, которых еще только предстоит интерпретировать. И вот здесь открывается гигантское поле для тех людей, кто заинтересуется в рамках социологических дисциплин с точки зрения специализации на кафедрах или дальнейшей научной карьеры на исследование этносоциологии. Это открытая вещь. Вот даже вот, там, попытка так или иначе систематизировать материалы перечисленных мной русских этнографов, это уже несколько докторских просто, а уж кандидатских там бесконечное количество. И это непочатый край, очень интересная тема. Теперь мы переходим, собственно, к русской этнологии. Русская этнология действительно представляет собой некую переходную стадию между этнографией и, собственно, этносоциологией. Трудно сказать, даже можно ли отнести тех или иных авторов из русской этнологии к этносоциологам, строго говоря, либо к этнологам. Разница здесь довольно тонкая. Разница между этносоциологией и этнологией заключается в том, используют ли исследователи этноса социологическую методологию в ходе этого процесса. Либо они создают то, что можно назвать этнометодологией, то есть какую-то свою собственную модель, с помощью которой анализируют этнос. Но и то, и другое, этносоциология и этнология, отличаются от этнографии, что речь идет о систематизированном этнографическом материале. То есть, по большому счету, и этнологи, и этносоциологи изучают общество. Общество в его этническом измерении, где огромный и обильный материал наблюдений, дескрипции, описания общества, огромная база данных относительно этого общества, так или иначе осмысляется и систематизируется. Ну, первое, что можно сказать, что наиболее таким ярким представителем этнологии является Михаил Широкогоров. Сергей Михайлович Широкогоров, прошу прощения, С.М. Широкогоров. Его книга выложена на нашем сайте, на сайте консерватизм.орг полностью, где ее можно прочитать. Она с 27-го года так и не издавалась. Широкогоров был исследователь тунгусских народов, сейчас мы их называем точнее корректно эвенками, И на основании изучения их сформулировал основные положения об этносе. Основной вклад Широкогорова в этнологию, да, самое главное, что сделал Широкогоров, Широкогоров ввел понятие этноса в русскую науку. Именно ему принадлежит первому введение такого понятия, как этнос, и именно так и называется его главная книга «Этнос». В первую очередь, давайте обратим внимание на само определение этноса у Широкогорова. Мы его уже, по-моему, несколько раз повторяли. Именно ему принадлежит эта формула, что этнос — это языковая общность, объединенная верой в общих предков и отдельными самобытными обычаями. При этом, что чрезвычайно важно, Широкогоров предложил рассмотреть ситуацию при определении предмета своего исследования этноса следующим образом. Существует мир природы, который изучает естественно-научные дисциплины. Это, скажем, совершенно отдельная область, которая требует физического подхода. Это мир природы, мир физики. Его изучают с помощью физических методов естественно-научных дисциплин. Существует мир общества, то есть социальный мир, культурный мир, который можно соотнести с миром субъекта, который изучает другие, собственно, гуманитарные или социальные дисциплины. А вот что такое этнос? Где разместить этнос? Рассмотреть ли этнос и его изучение как подраздел социальных знаний, либо отнести его к изучению, скажем, природных особенностей, скажем, таких почти животных проявлений, которые мы тоже находим в человеке. И вот здесь очень интересным образом Широкогоров поступает. Он говорит, что этнос и исследование этноса — это совершенно специфическое понимание общества как чего-то, что принципиально предшествует, этническое общество предшествует, строго говоря, делению на сферу культуры и сферу природы. И именно в этом и заключается специфическая идея этноса. То есть этнос, с одной стороны, это явление культурное и социальное, а с другой стороны, это явление природное. То есть этнос — это то состояние, где еще нельзя четко разделить объектное и субъектное начало. То есть то, что находится, если угодно, между объектом и субъектом. Этническое общество — это и не природное, и не социальное общество. Это нечто самобытное, нечто, что предшествует делению на природу и культуру. Тут очень интересный момент. Когда мы оперируем с вами такими понятиями, как природа и культура, человек и то, что внешний мир — мир, который принадлежит ему, мы уже вольно или невольно попадаем в философское пространство, которое окончательно сформировалось довольно поздно. Это 17 век, Рене Декарт, который жестко разделил субъект и объект. И вот поскольку мы имеем дело с наукой нового времени, то вот эта топика, фундаментальная философская модель, это география мысли, которое сформулировал в начале нового времени Рене Декарт, мы и пользуемся в качестве базовой модели, базовой схемы. Согласно этой схеме, есть субъект, и наука о нем, наука о субъекте, это наука о человеке и обществе, социально-гуманитарная сфера, и есть объект, это сфера природы, изучающая природу, изучающая нечеловеческий мир. Но мы забываем, что так жестко, такое жесткое противопоставление между природой и культурой, между человеком и миром, это очень поздний взгляд на отношение человека и культуры. Это новое время, по сути дела, эта программа научного мировоззрения заложена Фрэнсисом Бэконом в его идее необходимости подчинения культуры и в топике Декарта относительно несводимости и полного противопоставления субъекта и объекта. Но большинство обществ, обратите внимание, и особенно общества архаические, и чем они более архаические, тем более это ясно, не мыслят так, как мыслят современные научные люди. Они, строго говоря, не разделяют сферу природы и сферу культуры. Для них и природа, и культура на самом деле являются продолжением чего-то самостоятельного, чего-то органического, чего-то не дошедшего еще, не отлившегося ни в субъект на одном полюсе, ни в объект. Это и есть этнос. Этнос – это та зона, в которой субъект и объект, человек и внешний мир, природа и культура еще не разделены. Этническое мировоззрение – это всегда мировоззрение, которое сопряжено с балансом, постоянно меняющимся балансом пропорций и границ между природой и культурой. То есть это такое состояние человеческого сознания, где разница еще не прочерчена жестко, где есть что-то чуть более природное, более человеческое, и есть чуть более природное, чуть менее человеческое, чуть более человеческое, чуть менее природное. Но эта линия, эта зона разделения постоянно изменяется. Здесь принципиальный вопрос. Ну, например, когда люди живут в лесу. Люди живут в лесу, нам кажется, что есть отдельно люди, вот отдельно их социум, их, там, положим, их лагерь, их шалаши, их костровище, их семейные кланы, их племя, которое расположено в лесу. И есть сами деревья, ручьи, муравейники, птицы, звери, которые населяют лес. Мы четко отделяем одно от другого. Вот представьте себе, что этническое состояние – это такое состояние, где этой линии еще не проведено строго. Что на самом деле природа не мыслится как природа, а мыслится как леший. Вот не лес, но леший. И вот человек, когда он сталкивается с природой, он сталкивается с духом природы. Он сталкивается с чем-то, что не является столь жестко нечеловеческим, как кажется это нам. Там деревья, ну что думать, деревья, они мертвые. Но с точки зрения этноса деревья живые. Ветра живые, реки живые. Когда человек этноса подходит к реке, он видит в реке не собственно реку, он видит русалку, он видит водяного, он видит дух реки. Но одновременно сам по себе и этот дух реки или дух природы или духи природы формируют гигантское количество мифов. Человек, которые имеют полуприродное, а получеловеческий характер. Отсюда такие образы, как в древних мифах, как, например, сатиры, фавны, люди с рогами, с хвостами, с козлиными ногами, или русалки, женщины с рыбьими хвостами, а также ангелы, демоны, люди с крыльями птиц и множество других образов. Или животноголовые, зооморфные боги древних египтян. Что это такое? Откуда где лежит источник этих мифологических представлений? Он лежит в структуре этноса, потому что этнос – это то состояние, в котором человек колеблется в отношении строго видовой классификации тех предметов, с которыми он имеет дело, куда их поместить. То ли поместить их к объекту, он еще не знает объекта, поэтому некуда помещать, то ли поместить к субъекту, и субъекта он не знает. И вот из этого постоянного колебания, из этой постоянной градуировки отношений между внешним и внутренним, культурным и природным, состоит жизнь этноса. И если мы хотим понять этнос как этнос, если мы хотим поставить его в центр, как предмет нашей научной дисциплины, мы должны учесть это важнейшее обстоятельство. Если мы рассмотрим этнос как общество, то мы сразу скажем, что это чисто культурное явление. Если мы рассмотрим этнос как биологию, как объект, как природу, мы скажем, это просто стая. Звериная стая в этносе. Но этнос не то и не другое. Этнос – это и не чистом смысле общество, не культура и не природа. Это нечто между. Поэтому в этносе доминирует миф, который заменяет, собственно говоря, в этом этносе то, что мы привыкли считать человеческим сознанием с одной стороны и объектом, природными объектами, которые нашему человеческому сознанию принадлежат. В этом специфика этноса. Поэтому этнос всегда включает в свой собственный контекст, в этнический контекст, элементы природы. Это очень четко показывает Широкогоров. В его исследовании тунгусов он заметил следующую закономерность. Во-первых, тунгусские народы и венки, они связаны с охотой на определенных животных, которые обитают вот в Маньчжурии, на территориях Восточной Сибири. Эти животные часто передвигаются, меняют свои места обитания, и венки, то есть тунгусы, следуют за ними. Постепенно возникает определенный симбиоз между венками, например, и медведями, причем нескольких типов медведей. Эвенки обносят свою территорию зарубками, за которые другим племенам не рекомендуется заходить. И медведи обносят свою территорию зарубками. И непонятно, кто кому подражает. Но мы, рационалисты, скажем, конечно, эвенки подражают медведям. Но Широкогоров говорит, это может быть для нас очевидно, но для эвенков совершенно не очевидно. Может быть, медведи подражают эвенкам. Таким образом, если эвенки, охотники, нарушают зону лежбища тех или иных, особенно крупных медвежьих особых, черных медведей, потому что есть маленькие медведи, которые эвенкам не страшны, но крупные страшны, то эвенки на самом деле могут поплатиться за это жизнью. Существует, и когда ненадлежащим образом эвенки ведут себя по отношению к медведям, медведи оказываются способными на месть. Они приходят и забивают там домашний скот эвенков, могут даже напасть на стоянку, чего они в обычном состоянии не делают. Иными словами, для эвенков этих факторов, этих замечаний, многотысячелетних наблюдений за природным миром достаточно, чтобы включить медведей в этнос. Вот обратите внимание, медведи для эвенков это члены этноса. И с этим связано очень много ритуалов. Например, когда на охоте эвенки убивают медведя. Они его едят, правильно, что они же для него охотятся, убивают его, едят. А что они делают потом? Эвенки медведя хоронят, причем с почестями, такими же, как они хоронят своих соплеменников. У них даже есть мифы о том, что некогда эвенки были с медведями братьями, миф о двух братьях. Таким образом, в этнологический контекст эвенков, для нас, как социологов, важно, вы, наверное, знаете, метод эмпатии социологической. Когда мы изучаем общество не как его видит научная картина, не с позиции нашего общества, а с той позиции, как сами члены этого общества себя ощущают. Мы никогда не будем социологами, даже плохими социологами, если не научимся входить в мир тех, кого мы изучаем. Если мы не сможем стать на сторону того коллектива, который мы рассматриваем. Это принципиальный вопрос. Для того, чтобы изучать этнос эвенков, надо посмотреть на мир глазами эвенка. И что же мы видим? Мы видим, что в этот мир, в этническое сообщество входят вороны, палки, ветки, ручьи и даже месяц и луна, ветры, небеса, ад и рай. Все эти компоненты, Ирликхан, который живет под землей, и небесные боги, они принадлежат Тенгри, они принадлежат этносу, они мыслятся как этническая картина мира. Но где же центр этой картины? Нам кажется, опять же, с позиции декартовской, что это субъект, что это человек, который придумывает. Может быть, это так, но это чисто взгляд модерна. Если мы попытаемся посмотреть на традиционное общество, на эвенкское общество, вообще на общество этническое глазами этноса, мы увидим, что на самом деле ситуация совершенно другая. Центр тяжести этнического общества находится всегда между природой и культурой. И это и является главной осью этноса. Между природой и культурой, поэтому вот Лев Николаевич Гумилев, о котором речь будет чуть позже, ввел такое понятие, как вмещающий ландшафт. Этнос без ландшафта, в котором он живет, существовать не может. Ландшафт – это часть этноса. В этносе нет жесткого различения между природой и культурой. этнос не то и другое. Нет, это совсем неверно было бы сказать, что он и то, и другое. Это нечто среднее, и граница эта постоянно меняется. Таким образом, мы уточнили с Широкогоровым из его базовой книги «Этнос» объект и предмет, объектом является общество, предмет нашего исследования. Этнос – именно эта инстанция, которая предшествует разделению природы и культуры. И архаические этносы в этом отношении дают нам максимально яркий образ того, с чем мы имеем дело. Второй момент, что важно заимствовать у Широкогорова, это широкогоровская формула этноса. Она выглядит следующим образом. В ней следующие члены. Q – это количество населения этноса. S – это уровень культуры. T – это территория, на которой этнос находится. А омега – это константа. Омега – это просто константа, которая всегда одинакова. Что значит эта формула? Что количество населения этноса обратно пропорционально уровню культуры, помноженное на объем территории. Соответственно, еще раз, Q – количество населения, S – уровень культуры, T – объем территории. Из этой формулы можно сделать следующий практический вывод. Что увеличение числа этноса, то есть повышение количества особей этнических, если мы допускаем, например, что территория, на которых они живут, остается неизменной, требует, для того, чтобы соблюсти правила константы, увеличения уровня культуры. Это довольно просто. Этнос находится в стадии баланса, в таком состоянии, когда он может себя прокормить. Если количество людей больше, то ему надо больше территории для того, чтобы себя прокормить. Либо рост этой величины при сохранении одного и того же культурного уровня, либо рост этой величины при сохранении одной и той же, той же территории, то есть получение дополнительных извлечений продуктов питания и возможностей существования на той же самой территории. Это невозможно без технических инноваций. То есть количество и все эти три показателя, они между собой связаны именно такой формулой. С точки зрения Широкогорова это объясняет основные этнические закономерности. Ну, вначале может показаться, что здесь какая-то слишком уже такая странное сочетание количественных и качественных факторов. Во-первых, действительно, количество людей, количество населения – это вещь совершенно такая математическая. Кажется, что она не связана с теми процессами, которые происходят в этносе. Но, поскольку мы имеем дело с цифрой, со статистикой, но на самом деле, говорит Широкогоров, эта величина есть качественная, потому что изменение населения этноса уже свидетельствует о наличии в этносе каких-то фундаментальных процессов. Либо о повышении его, скажем, там, жизненного тонуса, что больше стали детей рожать, либо о слиянии с другими этносами, либо о завоевании других этносов и включении их в собственный, либо о поиске каких-то новых и дополнительных источников питания и средств к существованию. Иными словами, Q, несмотря на то, что является количественной величиной, количественная величина, несет в себе качественное содержание. Изменение Q обязательно имеет под собой качественную причину, которая может измеряться именно качественными методами. Теперь, что касается T. Конечно, можно измерить T в километрах, в квадратных километрах или метрах, или сотнях километрах, если речь о большом этносе. Но под эту количественную, это верно, на самом деле, но под эту количественную величину подпадает также рельеф местности, ландшафт, который может быть, понятно, что там 100 квадратных километров пустыни, это не неравнозначно 100 квадратным километрам пахотных земель, которые можно использовать. В одном случае это колоссальное богатство, в другом случае это, в общем, непригодная для жизни территория. Поэтому качество пространства учитывается в этом понятии. На огромных территориях, если говорим о кочевом этносе, живет подчас очень небольшое количество людей, и на пригодных территориях к землепашеству, например, плодородных землях, живет, конечно, гораздо большее количество людей. А вот понятие S, наоборот, уровень культуры чисто качественное, но может быть, будучи единственным качественным показателем, сопряжено и измерено с помощью других качественных показателей, имеющих количественное выражение. То есть в этой формуле мы имеем уникальный способ измерять этнические процессы, оценивать этносы, предсказывать те или иные события и дешифровать определенные события, которые связаны с этносом. Например, мы замечаем где-то рост культуры, то есть переход, например, от мотыжного земледелия к плугу, а это фундаментальная революция. Конечно, несопоставимо с переходом от охотничества и собирательства, охоты и собирательства к мотыжному производству. Вот это настоящая революция, это неолитическая революция, когда люди фундаментально расширили баланс своего отношения с природой. Сейчас я два слова об этом скажу. Но вот мы имеем в любом случае изменение уровня культуры. Значит, согласно тому, вот этой формуле Широкогорова, у нас должно либо пропорционально возрасти количество населения при сохранении данной территории, либо, если количество одинаковое, территориальное занятие уменьшится. То есть, если мы имели дело, например, с некой окрестностью, где были разные села, если эти села переходят к более совершенному способу обработки земли, из этого можно заключить, при сохранении общего количества, что они соберутся в город, и в этом городе будут существовать все вместе. То есть из подобного рода показателей можно сделать и прогностические выводы, и объяснение этнических процессов в истории. То есть эта формула Широкогорова является, пожалуй, главной методологической моделью изучения этноса. Теперь вот тот пример, который я привел относительно мотыжного земли, обработки земли. Это называется явление неолитической революции. Поскольку она связана с очень важным этническим процессом, мы только что говорили о самом предмете этноса, о Широкогоровой, давали его определение, то давайте вспомним вот эту идею относительно того, где расположен этнос как центр. Вот условно представим, что есть субъект декартовский, то есть человек или культура. Есть объект, это внешний мир или природа. Этнос находится вот здесь. Вот. В архаическом обществе, связанном с охотничеством и собирательством, эта зона, она достаточно тонка. С двух сторон вот где находится этнос. Он наполовину субъект, наполовину объект. Он принадлежит сфере того, что можно назвать дух в мифологии. Непонятно, человек это еще или уже объект, и наоборот. То есть главной действующей фигурой лесного племени является не само племя и не лес, но леший. То есть в центре этноса стоит, если говорить о лешей, то Олеся, то леший. Леший является главной этнической фигурой. Теперь когда? Да, но вот в таком случае люди живут за счет поимки дичи и поиски съедобных трав, корней и ягод. Непосредственно имеют дело с сферой мира, сферой окружающего мира. А вот когда люди изобретают мотыгу, и тогда они учатся не просто собирать ягоды, но сажать ягоды и потом уже их собирать. Не просто искать коренья, но сажать эти коренья, а потом их собирать. Точно так же и с вопросом охоты, когда люди живут в охотничьих условиях, дичь, за которой они гоняются, она всегда на той стороне. Когда мы переходим к неолитической революции и к аграрному производству, параллельно с этим происходит приручение определенных видов домашнего скота, как правило, мелкого скота, за которым не надо гоняться и охотиться, он уже находится под рукой. Что происходит? Расширяется эта сфера. Эта сфера, которая у нас была довольно узкой. Вот здесь этнос, как бы после неолитической революции, обосновывает себя в том, что находится между объектом и субъектом. Здесь расширяется сфера, скажем, культуры, которая продвигается в сторону объекта, но и расширяется сфера объекта, потому что то, что было раньше диким, коренья, ягоды, плоды, которые люди встречали в дикорастущем, или животные, они вступают в человеческий мир. Например, собака, которая становится друг человека, или такое бессмысленное существо, но красивое и симпатичное, как кошка. Они входят в мир человека, являясь посланцами от объекта, и формируют новое поле постнеолитической этничности. До неолита эта граница была тонка, на ней стоял вот этот дух. Теперь поле духа расширяется до того, что с одной стороны было взято, заимствовано у внешнего мира, и за счет другой стороны, что в сферу культуры были допущены коты, собаки, свиньи, коровы, а там и лошади, и быки, то есть много кого со стороны объекта. Таким образом, можно сказать, что постепенное развитие общества представляет собой еще дальнейшее расширение этих отношений, вплоть до создания более таких, более сложных и комплексных обществ, в которых меньше и меньше этнического. Но эта формула Широкогорова как раз описывает между культура и территория. Вот люди, вот культура, вот эта ширина этого зазора, а вот территория, как объектный внешний мир. Такова модель Широкогорова. Что еще можно заимствовать нам у Широкогорова? Это определение трех форм межэтнических взаимодействий, ставших классическими. Первый – это комменсализм. Комменсализм – форма межэтнических взаимодействий. От французского слова «коммансаль», то есть «союзник-спутник». Комменсализм. Это означает, что два этноса взаимодействуют друг с другом, обмениваются определенными товарами, продуктами, ценностями, но если, например, один из этносов исчезнет или откочует куда-то, или просто переедет на новую территорию, это не будет фатальным ни для одного из этих этносов. Комменсализм – это межэтническое взаимодействие, которое, будучи разорванным, не нарушит этнического баланса. То есть этносы сохранятся, если они перестанут друг с другом обмениваться. Вторая форма – корпоратизм в межэтнических отношениях. Корпоратизм предполагает такое взаимопроникновение, разделение труда в этносах, в обмене культурными ценностями, товарами, продуктами, знаками и символами, которое при эвентуальном разрыве предполагает серьезные катастрофы, вплоть до уничтожения для одного из этих этносов. Ну, например, были этносы в Сибири, которые занимались, например, принципиально обработкой металлов. Этносы кузнецов, которые считались очень особыми и табуированными. Занятия, не случайно есть много мифов о том, что кузнецы имеют дело с нечистой силой. Вот это табуирование руды, потому что ее достают из-под земли с точки зрения архаических мифологических народов из потустороннего мира, это ремесло кузнецов, как правило, было уделом отдельных этносов, которые им занимались. И были земледельцы, которые практиковали пахоту, например, плугом. Уже так более развитые возьмем культуры. И вот в некоторых случаях создавалась ситуация, когда вот эти агрикультурные сельскохозяйственные народы не обладали своими собственными кузнецами именно в силу демонизации этой профессии. В таком случае возникала модель, когда происходил симбиоз. Кузнецы делали железную утварь, самое главное – плуг. Без какой-то железной утвари можно обойтись, но без плуга крестьянину обойтись невозможно, он не сможет производить хлеб. Соответственно, крестьяне же снабжали кузнецов продуктами питания. И так возникал корпоратизм. Если представить, что какой-то из этих племен настигла беда, какая-нибудь мор, или там его разбили, уничтожили какие-то воинственные племена, то второй этнос оставался без средств к существованию. Крестьяне не имели плуга для того, чтобы производить хлеб, а кузнецы не имели продуктов. Вот эта форма, модель межэтнических отношений и корпоратизм, которая угрожает этносам при разрыве их межэтнических контактов, имеет такую структуру. И третий, паразитизм. Третье отношение между двумя этносами, они по Широкогорову таковы. Когда один этнос существует за счет другого, сам без этого паразитирования на другом этносе существовать не может, но тот этнос, за счет которого существует этнос-паразит, только от этого страдает, ничего не получает. Паразит берет энергию и какие-то товары, ценности у этноса, на котором он сидит на шее, а взамен не дает ничего. В таком случае, если произойдет расставание этноса-паразита и того, на кого он паразитирует, то для этноса-паразита это фатально, а для этноса, на котором он паразитирует, наоборот, очень здоровое явление, потому что тот только придет в себя. Такая это третья форма межэтнического взаимодействия. Что любопытно еще, что Широкогоров трактует войну как этническое явление. В принципе, можно даже сказать так, что Широкогоров закладывает возможности все социальные исторические явления трактовать как этнические, но это мы не будем забегать вперед, это модель больше ближе к Льву Николаевичу Гумилеву. Итак, Широкогоров утверждает, что война это этническое явление. Война связана с естественным расширением этноса. Но поскольку этносы существуют не в безвоздушном пространстве, та территория, на которых они живут, этносы, не является заведомо априорно пустой, а населенной кем-то, то их естественное расширение или их ответ на изменение условий, количества, уровня культуры, изобилие или недостатка территории наталкивается на другие этносы, которые находятся тоже под властью этой формулы Q делить на S на T. Соответственно, причина войны и всех войн по Широкогорову это столкновение между собой различных формул. Например, Q1 делить на S1 на T1 с другой формулой Q2 делить на S2 на T2. Отсюда мы можем рассмотреть войну как этническое столкновение двух систем, где участвует количество людей, уровень культуры этого этноса и объем территории, который они собираются либо завоевать, либо потерять в результате этнических взаимодействий. Вот такое этническое толкование войны, по сути дела, позволяет подойти научным, четким образом к проблематики войны в широком смысле. Ну что, можно сказать, что Широкогоров... Да, очень интересно, что крайне любопытны последние страницы книги Широкогорова «Этнос», где он дает прогнозы. Он говорит о том, что человечество постепенно, по мере роста своего населения, а рост населения отвлечена в глобальном масштабе постоянно, столкнется с определенным кризисом, когда этот баланс при совокупном количестве населения, вот, например, такое глобальное Q, которое будет состоять из Q1, Q2, Q3, Q4, деленное на S1, S2, S3, S4, достигнет своего порогового значения. И вот при этом, на самом деле, будут исчерпаны в какой-то момент возможности культурного развития. То есть будет достигнут порог развития S, дальше которого вся вот эта вот просто орава глобальная, мировая, не прокормится. Территория ограниченная, можно будет заселить еще те или иные свободные зоны, но в определенный момент все закончится. И тут Широкогоров говорит, что мы можем представить себе некий предел, его даже можно посчитать, предел этнической вместимости планеты Земля, что на определенном пределе планеты Земля возможность этнического бытия заканчивается. И тогда он говорил, что, видимо, в этот период начнутся, это 27-й год, интересно, начнутся следующие вещи, что человек будет исчерпан как этническое явление, и будет попытки создать пост человека, раз, и второе, будет введено клонирование, такое искусственное порождение человеческих существ, потому что естественные процессы этнической жизни будут на дальнейшем уровне не способны. Очень интересно, что вот эта широкогоровская идея 27-го года, конечно, сталкивается полностью сегодня, полностью сбывается в нашем мире, где проводятся операции по клонированию, по созданию их уже постчеловеческих видов.